Тема наших рассуждений – это рабы Божии. Кто они, как рабом Божиим становятся, как они должны себя вести. Само слово «раб», оно у нас ассоциируется с понятием каким? Это бесправие, произвол, это угнетение, непосильная работа. Ну и это все у нас, все эти понятия из истории, да, и отношений людей. Как оно бывает, когда человек попадает в рабство. Он вообще, само положение раб, это собственность хозяина. И это как бы ничего нового нету. Ну, если на сегодняшний день это рабство есть, оно может быть нелегальное где-то. Людей воруют, делают рабами. Ну, а вообще официально, да, рабства нету. В свое время оно было. В Америке было рабство. И особенно там это ярко оно. Это до недавнего времени, 100 лет назад, чуть больше, когда оно было отменено. В Древнем Риме было рабство. То есть это люди, которые лишены были всяческих прав. Хозяин мог распоряжаться рабом как вещью, как своей собственностью. Хорошо, если хозяин хороший. А если хозяин злой, то эти рабы, конечно, они испытывали на себе всю злость и всю ненависть своего хозяина. А вот то, о чем мы будем говорить, о рабстве, быть рабом Божиим, это то, что должно нас радовать, и это наш удел – быть рабом для Бога. Если Он наш хозяин, Он наш господин, Он нами управляет, Его над нами власть, значит, мы просто рабы. Да, мы дети Божии. Да, это положение, очень высокое звание само по себе. Но это то, что делает Бог. А вот мы должны с вами осознать, что мы Божьи рабы. И вот это осознание, оно заставит нас, или побудит нас, точнее, благоговеть перед Богом, безупречно исполнять Его волю. И у Бога с нами, как у законопослушных рабов, никогда никаких проблем не будет. С чего я хотел бы начать нашу беседу? С того, что святые люди и подвижники, они называли себя рабами. Я не буду открывать эти тексты Священного Писания. Достаточно прочитать начало какого-то послания, например, и римлянам, Иуды, послание Петра. Все эти люди, они начинают свое письмо: Павел – раб, Иуда – раб Господа Иисуса Христа, Петр – раб Господа Иисуса Христа. Это очень для них было важно, и для нас сегодня, чтобы мы посмотрели на само начало обращения к Богу и увидели, почему эти люди называют себя рабами. Они видят себя людьми, принадлежащими Богу. То есть они признают, что они собственность Бога. И если это собственность, значит, это положение раба. Самым совершенным вот примером служения раба это является наш Господь Иисус Христос. Мы об этом уже читали, когда говорили о послушании, но сейчас, когда мы говорим о рабстве, то очень важно подметить эту истину. Послание к филиппийцам, известный текст во 2 главе. 6 стих и ниже. «Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду стал как человек. Смирился, был послушен до смерти и смерти крестной». Быть в положении раба – это было решение Христа, решение Сына Божьего. Это не было какое-то подневольное, вынужденное решение, когда деваться некуда. Это был его выбор – быть рабом для Бога. Вообще, это очень трудно вмещается в наше сознание. Бог пришел в этот мир, родился, и Он, будучи Бога-человеком, Он стал рабом Божиим. Еще в книге пророка Исаии, я как-то вспоминал эти стихи в 49 главе, 52 главе. Давайте мы кратенько, вспомним. Это, можно сказать, евангелист Ветхого Завета, так о нем, пишут. Вот 49 глава. «И сказал мне, ты раб мой, Израиль, в тебе я прославлюсь». Да, это 49 глава, 3 стих. И еще. «И ныне, говорит Господь, образовавший меня от чрева, в раба себе, чтобы обратить к нему Иакова, и чтоб Израиль собрался к нему. Я почтен в очах Господа, и Бог мой – сила моя. И он сказал мне, мало того, что ты будешь рабом моим, для восстановления колен Иаковлевых и для возвращения остатков Израиля, но я сделаю тебя светом народов, чтобы спасение мое простерлось до концов земли». Посмотрите, Бог соделал по согласию и выбору Сына Своего, соделал Сына Своего рабом. Для чего? Здесь история народа израильского идет. Бог говорит, я восстановлю народ израильский, колено Израилево. И не только это. А я имя Твое прославлю и спасение до концов земли. Вот мы здесь разные собрались, не только ж евреи. И мы все спасенные. Ну, дай Бог, чтобы так оно и было. Кто не спасен, есть возможность это сделать сегодня через покаяние, веру. И Иисус стал рабом для того, чтобы народ израильский собрать и спасение до конца земли распространить. Он должен был стать рабом. Вот мы читаем дальше в 52 главе. «Вот раб мой будет благоуспешен, возвысится и вознесется, и возвеличится». Это так Отец говорит о Сыне Своем, об Иисусе Христе, о Мессии. «Вот раб мой». И в 53 главе мы читаем, что на подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Он, праведник, раб мой, оправдает многих и грехи их на себе понесет. То есть раб – это тот, кто исполняет волю своего господина. В данном случае Иисус согласился стать рабом для того, чтобы исполнить волю своего отца. Неужели не было другого пути, более легкого, не с такими последствиями, как это было у Христа, что он должен был умереть, кровь свою пролить. Разве всемогущий Бог не мог своей великой мудрости решить этот вопрос другим путем? Друзья, если так это произошло, значит, другого пути не было. Иисус Христос должен был стать человеком, потому что возмездие за грех – смерть, и за этот грех должен был кто-то умереть. Грешник не мог умереть, потому что он сам грешник. животные в Ветхом Завете по закону Моисееву, они не спасали людей, не освобождали их от рабства греха. Они снимали вину с человека, но человек оставался таким же грешником. Вот должна была быть та жертва, невинная, святая, которая бы не только вину людей на себя взяла, но и освободила их навсегда от рабства греха. И вот этой жертвой стал Иисус Христос. Но для этого Он должен был согласиться быть рабом. И Он прошел этим путем. Друзья дорогие, если Иисус стал рабом, то кто же тогда мы с вами? Мы грешники, спасенные им. Писание говорит, Он оставил нам что? Пример, дабы мы шли по Его следам. И когда мы говорим о том, что мы рабы Божии, то мы становимся рабами тоже добровольно. Об этом мы сейчас с вами поговорим. Вот здесь еще в послании к филиппийцам написано: «Ибо у вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе». Вообще здесь слово «чувствование» не какие-то переживания, там, перемена настроения. Нет, здесь чувствование – это образ мышления. У вас должен быть такой же образ мышления, как был у Сына Божия. А какой? Он, будучи образом Божьим, будучи Богом, согласился быть рабом, согласился исполнять волю Божию. И Он это сделал. Он исполнил волю Отца Своего. И если Христос имел такой образ мышления, то и у нас должен быть такой же образ мышления. Мы во всем должны подражать Христу. И мы знаем о том, что Иисус добровольно это сделал. Мы говорили это в первой беседе. «Никто не отнимает у меня жизнь», – сам Он заявляет, – «но я сам отдаю ее». То есть Он сам согласился стать рабом. И вот теперь, когда мы говорим о том, что мы рабы Божии, друзья, то это тоже наш выбор. Давайте мы откроем послание к римлянам и прочитаем. Когда апостол Павел здесь рассуждает в 6 главе о грехе, о господстве над грехом, чтобы он над нами не царствовал, чтобы мы не были его рабами. И подводя как бы итог этим рассуждениям, 16, 17, 18 стих прочитаем, он так говорит: «Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы? Кому повинуетесь, или рабы греха к смерти, или послушания к праведности? Благодарение Богу, что вы, бывши прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя. Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности». Друзья дорогие, оказывается, мы можем занимать только два положения. Или быть рабом греха, или быть рабом праведности. Среднего положения не существует. Если мы не выбираем послушание Богу, грех берет над нами свою власть, и мы становимся его рабами. И если мы думаем о том, что, освободившись от зависимости от Бога, мы становимся свободными людьми, нет, такое не бывает. Очень такая яркая иллюстрация, притча о блудном сыне. Он освободился из-под власти отца и думал, что этим самым он решит все вопросы своей жизни. Он вышел на самостоятельный путь, дорогу, и его путь закончился рабством у хозяина, у которого он пас свиней. И ему деваться некуда было. Но это было то рабство, которое довело его до крайности в его жизни. Он был голодный, оборванный и не имел что покушать. Это то, к чему приходит всякий человек, который не хочет быть зависимым от Бога. Есть только два положения. Как-то Иисус встретился с уверовавшими в Него иудеями, Он беседу с ними проводил, они уверовали в Него. И вот Он проводит беседу с ними и говорит о том, что если вы поверите в Сына Божия, то вы станете свободными. Они говорят, да мы никогда никому рабами не были. Ну, вообще, евреи, они были очень гордым народом были. Ну, и вот эта гордость такая о том, что они особенный народ, отличительный. Да, они таковыми являются, но не гордиться, а благодарить Бога за это нужно. А они, будучи под римским рабством, зависимостью Рима, они все еще себя считали, что они свободные. И говорят, мы независимые, мы свободные. А Иисус им простую истину сказал. Всякий делающий грех есть раб греха. Здесь простая, понятная всем истина. Они говорят, нет, нет, мы никогда рабами никому не были. Мы дети Авраама. А он говорит, нет, вы не дети Авраама. Там мы Моисеевы ученики. А он говорит им, нет, не Моисеевы ученики. И что им Иисус ответил? Ваш отец – дьявол. И вы хотите исполнять похоти отца вашего. Вы его рабы. Это была очень печальная история, как я уже говорил, народа израильского, когда они, думая, что они свободны, были самыми настоящими рабами. И, конечно, то, что сказал им Иисус, у них вызвало сильнейший гнев, злобу. Они хотели его за это побить камнями. И вот здесь мы читаем о том, что кому мы отдаем себя в рабы для послушания, того вы и рабы. Кому повинуемся? Знаете, я встретил однажды одного человека в поезде. Мы попутно ехали с Москвы, у нас сутки было. Это бывший летчик, у него два высших образования, он очень много книг начитался. И я стал с людьми беседовать о Боге, о Христе, о Его любви. Он спрыгнул со второй полки и на меня так налетел, что Христос, Он... А я что, просил его, чтобы он меня любил? Я что, просил его, чтобы он умирал за меня? Для того, чтобы теперь обвинить меня в том, что я его любви не принимаю? Я человек свободный. Я человек независимый. Я человек, который сам выбираю и знаю, что мне нужно делать. И я человек, который где хочу, там и буду. Я хочу быть в аду, говорит. И это мой выбор. И никто мне ничего... не сможет сделать. И вы знаете, вот это круглые сутки. Вот сколько мы ехали, я с людьми начинаю говорить, а он еще с такими словами. Я в первый раз услышал, что человек хочет быть в аду. Я говорю, слушай, Валера, остановись. Мы ровесник были. Что ты делаешь? Ты выбираешь ад. А он говорит, а я независимый ни от кого человек. Да нет, ты в рабстве греха находишься. А он что? У него пена у рта была. И он постоянно вскакивал такими словами, ругался, матерился. И вы знаете, я не знал уже, как вести себя с ним. Но Бог мне дал такое терпение, я ни разу ему плохое слово не сказал. Ни разу его ничем не обидел. Я не всегда так веду себя. Но вот на тот момент, ну, дал мне Бог силы. И в конце уже мы приезжаем в Тирасполь, и он уже протрезвел, он немного выпивший, и говорит, слушай, а все-таки ты настоящий верующий. Ты ни разу не повысил голос. Ты ни разу плохое слово не сказал в мой адрес. Я думаю, слава Богу, хоть это он увидел, что, оказывается, все-таки есть рабы Божии. И вот так люди противятся сознательно Богу, делают свой выбор. И таких людей сегодня немало. И вот здесь перед нами простая истина. Вот кому мы подчиняемся, того вы и рабы. Друзья, вот наш выбор – это наша зависимость. Какому хозяину мы будем подчиняться? Вот мы читаем еще в древней книге «Исход», это история народа израильского. Там тоже было рабство. И, ну, у людей богатых были тоже свои рабы. И они, это была их, можно сказать, собственность. Даже за то, что ты убил раба, то, ну, тебе какое-то наказание давали, но больше ничего. Должен был заплатить какие-то деньги, штраф, и не больше этого. И вот закон о рабстве, 21 глава. «Если купишь раба еврея, пусть он работает 6 лет, а в 7-й пусть выйдет на волю даром. И если он пришел один, пусть один и выйдет. А если он женатый, пусть выйдет с ними жена его. Если же господин его дал ему жену, и она родила ему сынов или дочерей, то жена и дети пусть останутся у господина ее, а он выйдет один. Но если раб скажет: люблю господина моего, жену мою и детей моих, не пойду на волю, то пусть господин его приведет его пред судей, пред богов написано, и поставит его к двери или к косяку, и проколет ему господин его ухо шилом, и останется рабом его вечно». Вот здесь, друзья, добровольный выбор. Хозяин понравился, он полюбил его и говорит: «Люблю хозяина, жену, детей, никуда не хочу уходить. Раз так, пожалуйста, становись к двери», берет шило, делает ему знак. Я не знаю, этот знак для чего делался. Наверное, потом что-то еще и сюда закрепляли. И всем было понятно, что это вечный раб. Он будет рабом вечно. Это что значит вечно? И дети его, и потомство его теперь будут вечными рабами у этого хозяина. Это был его сознательный, добровольный выбор. Почему он такой выбор делал? Потому что хозяин хороший был. Добрый хозяин был. И ему так понравилось, куда идти, рабу? Ему некуда идти. У него дома нет, у него нет имущества, а ему так хорошо у этого хорошего хозяина. И кормит, и не обижает. Ну, а работать что? Надо работать. Везде надо работать. Выйдешь на свободу, там будешь еще больше работать, только на себя. И неизвестно, заработаешь или не заработаешь. А потом, когда обанкротишься, опять придешь к этому хозяину и скажешь: возьми меня в рабство. Ну и опять будешь рабом. И он делал выбор: люблю хозяина. Вот это иллюстрация того, когда человек выбирает хозяина, своего Господа, и говорит: люблю Господа, люблю моего Господина и хочу рабом быть у него вечно. Это был действительно самый правильный и сознательный выбор, который может сделать человек. И вот мы приходим к тому, что если мы рабы Божии, что мы должны делать? Как вообще мы должны на себя смотреть? Где мы должны себя видеть? Как мы должны себя вести, если мы Божьи рабы? Как один брат говорит: я прах и пепел. Но вы знаете, от того, что он прах и пепел, вокруг дышать нечем. Это только слова, а поведение, жизнь совершенно все по-другому. И это очень часто бывает, громкие заявления, а осознание того, что ты действительно прах и пепел, никакого нет. Я нашел одну прекрасную иллюстрацию которую Иисус предложил, преподнес своим ученикам на их вопрос. Господи, умножь в нас веру. Братья и сестры, мы хотели бы, чтобы у нас умножилась вера? Я тоже хотел бы. И вот у них появилось желание. Умножь в нас веру. Это Евангелие от Луки. У кого есть Евангелие, или запишите. Луки, 17 глава, с 5 по 10 стих включительно. «И сказали апостолы Господу, умножь в нас веру». Господь сказал, «Если бы вы имели веру зерно горчичное и сказали смоковнице сей, исторгнись и пересадись в море, то она послушалась бы вас. Кто из вас, имея раба пашущего или пасущего, по возвращении его с поля скажет ему, пойди скорее садись за стол? Напротив, не скажет ли ему, приготовь мне поужинать и, подпоясавшись, служи мне, пока буду есть и пить, а потом ешь и пей сам? Станет ли он благодарить раба сего за то, что он исполнил приказание? Не думаю. Так и вы, когда исполните все повеленное вам, говорите, мы, рабы, ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать». Я хотел бы иметь тоже веру, и веру большую, веру сильную. Веру, которая бы, ну, творила чудеса. И если скажете горе сей, пересадись и исторгнись в море, и она послушалась бы вас. Но если реально так воспринимать то, что сказал Христос, то если бы несколько человек имели такую веру, то наш ландшафт постоянно бы менялся. Кто-то любит равнину, а кто-то любит горы. Один сегодня выровнял, другой завтра горы выстроил. Я думаю, что все мы понимаем, что не о горах и долинах идет речь. Речь идет о каких-то великих делах, которые люди могут совершать. Ну, например, Иисус посылает учеников с благовестием и говорит им, ходите, проповедуйте Царствие Божие, больных исцеляйте, слепых, слепым давайте зрение, а мертвых что? Воскрешайте, бесов изгоняйте. И вы знаете, простые ученики, рыбаки пошли и проповедуют, исцеляют, бесов изгоняют. Они сами себе дивятся. Как они могут это делать? Они делали это именем Христа. И они пришли ко Христу и радуются. Господи, и бесы нам повинуются. А Иисус говорит им, не радуйтесь, что бесы вам повинуются. Радуйтесь, что имена ваши написаны на небесах. А они, как малые дети, радовались таким великим делам. Ну, мы бы тоже с вами радовались этому. И вот они еще просят, Господи, умножь в нас веру. Им что-то еще не хватало. Им хотелось еще что-то большее делать. И вы знаете, Иисус им предложил вот такую, ну, притчу или историю для рассуждения. Давайте мы просмотрим ее, то, о чем сказал Господь. Кто из вас, имея раба пасущего или пасущего? Значит, первое, это раб тяжело работает. Эта работа очень тяжелая. Пахать или пасти скот целый день. И когда человек отработал целый день, что ему хочется? Отдохнуть. Это участь раба, тяжело работать. Нравится нам тяжело работать или нет? Да нет, не сильно. Когда ты уже надрываешься, когда ты уже изнемогаешь, когда ты уже вот-вот готов упасть. С сестрой одной здесь беседую, она очень трудно ходит, тяжело зарабатывает деньги. И уборкой занимается. То есть моет, убирает. И я, говорит, столы мою так. Вот оперлась об стол и вытираю. Нравится это сестре или нет? Нет, ей больше тут нравится сейчас. Я уверен в этом. Тяжело работать вообще никому не нравится. Всегда у нас возникает вопрос, почему я тяжело работаю? Неужели мне больше всех надо? Как-то похороны у нас были, нужно было могилу выкопать. Договорились с братьями. Ну, а братья, как всегда, молодые, заняты. И пришел один дедушка. Ну, ждал-ждал, нету никого. Ну, он забил 4 колышка, 1 на 2 метра, и давай копать. А земля твердая, сухая, и вот он копает, устал. И говорит, потом он рассказывает, мне такие мысли приходят. Ну, что я тут старик один, мне что, больше всех надо? А потом, говорит, я вспомнил, о, со мною Господь, хорошо. И дальше, говорит, копаю, устал, вспотел. И опять мне эти мысли. Да что мне больше всех надо? А потом мне мысль пришла. Ой, так мы, оказывается, не вдвоем, не только здесь Господь. Тут еще и сатана пришел и нашептывает мне. И я ему говорю, отойди от меня, сатана. И снова в землю врылся. Ну, тут пришли братья его, дедушку, отдыхай, все, быстро выкопали могилу. Знаете, это посещает нас всех, да? Ну что мне больше всех надо? Почему я больше всех страдаю? Почему я больше всех должна вот с утра до вечера работать? Многодетная мама, мал-мало меньше, у кого-то за 5 лет 6 детей. И вот она белого света не видит, как белка в колесе. Знаете, что такое белка в колесе? Ну, кто-то старше видел это, а молодые не видели. Раньше в аэропортах... Я в Луганске жил, когда-то и в молодости летал. И вот там такая большая клетка. И в этой клетке такой круг. И белка в этот круг заходит и начинает бежать. Чем быстрее она бежит, тем быстрее круг крутится. И ну, у нее ума-то не хватает. И вот она хочет быстрее, она на месте. Вот белка в колесе, бежит, весь день бежит и на месте. И смотришь, ничего не сделал, а бежал весь день. Вы знаете, я вот таких мам очень сильно почитаю. Я готов перед ними склонить голову. За то, что у них такой тяжелый труд, который они несут. И вы знаете, если это без Бога, если ты не понимаешь, что ты раб Божий и делаешь дело Божие, это просто непосильный труд, под которым можно согнуться и не выпрямиться. Но когда ты понимаешь, что ты Богу принадлежишь и что ты раб Божий, ты будешь эту работу выполнять. Значит, рабство – это тяжелый труд. Пашет или пасет. И вот этот раб напахался и приходит домой. А хозяин отдыхал, после обеда поспал. Такой весь чистенький, беленький, не уставший. И он говорит рабу, а теперь приготовь мне покушать. Друзья, справедливо? Пора возмутиться. Да ты совести не имеешь. Да как так можно? Это вообще не по-человечески. Это не по-человечески. Приходит муж, ну, он работал целый день. За компьютером. Он же работал целый день. Программы там составлял, устал. Жена говорит, я с работы пришел, а ты дома целый день сидела. И уселся, и говорит, ну, давай, послужи мне. Пора бы возмутиться жене. Да ты совесть имеешь. Я целый день как белка в колесе. Подожди, а что ты делала вообще? Ничего не изменилось в доме. Наоборот, еще грязнее стало. И посуда недомытая. И вообще, что ты делала целый день? И он задает вопрос. Она бегает и одному, и другому, и третьему, и всем надо раду дать. И она не успевает. А он еще задает вопрос. А что ты делала? Вот я работал, да. И после работы, и после ужина мне положен что? Отдых. А ты должна убрать. Ты же дома, ты же не работаешь. И вы знаете, это очень часто так бывает в семьях. Мужья себе на уме, что они работают. А их жены, они ничего не делают. Ну, очень просто. Нужно оставить на один день мужа дома. И, наверное, он тогда поймет, что такое работа с детьми. Я вам предлагаю это сделать. Когда выходной день, муж не на работе. Скажите, слушай, муж, я хочу сегодня к маме съездить. Я вечером приеду. И тогда, наверное, муж по-настоящему оценит, что такое работа с детьми. Просто потом жена должна всю ночь до утра работать, чтобы навести порядок после мужа. И вот это рабство, да? Тяжело работает, а потом еще и служит другому. Это вообще несправедливость. Но раб спокойно служит господину. Да, приказано. Приказ нужно выполнять. Он понимает, что он раб. Он идет, обслуживает хозяина, подает ему соль, салфетки, перчик, все, приборы. Кушай, дорогой. Потом вот салфетка тебе. Еще и вытерет хозяину, да, чтобы красиво выглядел. Все, иди отдыхай, хозяин. И он служит другим. Нравится нам или нет служить другим? Братья и сестры. Вот Христос пришел с учениками. Вечеря у них перед своими страданиями. Апостолы, здесь Иуда, с ними еще предатель. И Господь. И вот они собрались вместе. По восточному обычаю, такие праздники, они прежде всего должно было быть омовение ног. Это, ну, как обязательный атрибут. Почему? Пыльные дороги, жарко, холодной водой омыл ноги, как-то температура спадает, тебе легче. И это прилично было. Хозяина нет. А кто-то должен умыть ноги. Они все это понимают. Они знают об этом. И вот сидят друг на друга и смотрят. А где же слуга? А где раб? А где тот, кто будет умывать нам ноги? И вы знаете, никто не берется за это дело. Наш Господь берет полотенце, умывальницу и начинает умывать им ноги. Одному, второму, третьему, им неловко, они краснеют, но молчат. Когда к Петру подходят, а Петр, он же не может молчать. Вот, ну, есть такие натуры, что молчать не могут. Они обязательно должны сказать что-то. В попад или не в попад, это уже другой вопрос. И вот он так: Господи, все, не умоешь ног моих вовек. Как ты? А что ж ты не брался? Мог бы, да, Господь сказать. Но он этого не сказал. Он решил быть служащим до конца. Ну, потом, когда он ему объяснил, то Петр говорит: Господи, баню мне сделай. И голову, все, помой меня полностью. Вы знаете, вот Иисус закончил эту процедуру и говорит: я Господь и Учитель умыл вам ноги. И вы должны умывать ноги друг другу. Но обычно мы, баптисты, ноги не моем друг другу, да? Каждый себе. Но есть такие вот направления религиозные, где моют ноги друг другу. И я не считаю, что это плохо. Я думаю, что это нормально. Но лучше было бы, когда я пришел в гости к кому-то, и мне помыли ноги. Знаете, обычно, когда мы на библейских курсах разбираем это Евангелие, и курсанты меня спрашивают: а мы должны умывать ноги друг другу? Я говорю: должны. А почему мы не моем? Я говорю, нет проблем, я живу по такому адресу, я вас жду. Еще ни один не пришел. Служить другим. Друзья, это наша задача, это нормальное положение раба. Служить ближнему. Я уже напомнил о том, что я по молодости там и родился, жил на Луганщине. В Луганске жил, это моя родная церковь, откуда вот и Влад Залкин, это мой земляк. И раньше по домам собирались, молитвенных домов не было, и мы теснили 100 членов церкви. Воскресные дни, где-то чуть большие дома, среди недели, ну, поменьше. Кондиционеров не было. Я молодой проповедник, когда проповедовал, переживал сильно. Мне было 17 лет, когда я начал проповедовать. И жарко, дышать нечем. Лето, кондиционера нет, как я сказал. И вот всем жарко, а проповеднику особо. Я еще не успел выйти, как я чувствую, по мне течет. К концу проповеди носки можно было выжимать. Ну и вот мы пришли на молодежное общение. Холодно, осень, болото, там немножко грязь к нему. Ну, кто помыл, кто не помыл, как-то так вот, обувь. Ну, пришли на молодежное общение. Выходим мы после разбора. Я как руководитель молодежи. Выходим, смотрим. Вся наша обувь чистая. Вся, ну, так красиво-красиво помытая, вытертая и положенная к радиатору, и вся сохнет. Мы вышли так, смотрим друг на друга. Кто ж это сделал? А разбор был в доме пресвитера нашего, Голубова Василия Андреевича. И он был дома. Он не пришел к нам на разбор, поучать нас, как нужно ноги умывать друг другу. Он просто взял и помыл нашу обувь. Кто-то это заметил. И говорят, Василий Андреевич, как? Он помыл. Нам неудобно было эту обувь одевать. Но до того приятно это было. Одел сухую, чистую обувь. Не важно, что мы пока дошли до остановки, она снова стала грязная. Я не забуду этого примера. Примера служения. И он делал это очень просто. Не надо было ему об этом говорить, напоминать. Он знал, что он должен был делать. И еще, друзья, хозяин поужинал, раб его обслужил, все так красиво, все хорошо. Ну, пора бы хоть спасибо сказать. И мы читаем о том, станет ли он благодарить раба своего? Не думаю. Удивительно. Помочь человеку, все сделать, пахать, работать, обслужить. А, еще, тут такой момент. Ешь и пей сам. Обслуживай сам себя. Обслуживай сам себя. Не жди, что это кто-то должен делать для тебя. Ну, вообще, мы мужья разбалованы, я за себя говорю. Я прихожу домой, я понимаю, что меня должна обслужить вот моя возлюбленная, если нет, дочка. И если нету их, ну, для меня это целая проблема. Я вообще, нет настроения кушать даже. Надо ходить, что-то искать, подогреть, а оно там перекипело, там что-то упало, там... И пока я себе приготовлю, всякий аппетит пропадает. Да, думаю, лучше в посте побыть, когда их дома нет. Мы разбалованы в этом отношении. А вот здесь раб сам себя обслуживает. Знаете, так, один молодой человек женился, пришел домой, а теща их приняла. Ну все, он пришел к невесте домой, все, садитесь. И рассервировал стол, все поставил, приборы, все на место, салфеточки. И они, вот это зять, вот это у нас зять, удивительно, ой, как нам теперь хорошо будет. А он все сделал и говорит, посмотрите, да, красиво, ну да. Запомнили? Да. Говорит, чтобы каждый день так было. Раб обслуживает сам себя. Вот это положение раба. Он не ждет, что ему должны давать. Он понимает, что ему никто ничем не обязан. И вот это еще одно, да, вот интересный такой штрих в этой истории. Следующее, как я уже сказал, он не ожидает благодарности. Вы представьте себе, вы помогли человеку, ну, поднесли ему там груз, чемодан, а он, ну, поставь сюда, иди дальше. Совести нету. Как он может так? У нас все наше «я», вы знаете, вот поднимается. Да чтоб я ему больше поднял чемодан, да, и так далее. Вот если в наш адрес мы не выслушиваем благодарности, друзья, для нас это очень печально. Мы в следующий раз этому человеку не захотим что-то делать. Он не сказал мне спасибо, а я так старался для него. Или бывает даже так. Пришел, посетил, там, может быть, что-то принес. А зачем ты принес? Ну, как зачем? Ну, я тебя не просил. Ну, ладно, поставь там. О, какое у нас настроение? Все испорченное на долгое время, да? В следующий раз мы не захотим прийти к этому. Он не поблагодарил и не сказал мне спасибо. Один подходит ко мне человек с жалобой. Брат, я говорю, что за проблема? Вы представляете, ты представляешь, шел навстречу мне брат и не сказал мне здравствуйте. И вы знаете, он уже 2 дня покоя не имеет. Сон у него ушел. Не может заснуть. Ему не сказали здравствуйте. Что такому человеку сказать? Я говорю, слушай, а кто ты такой, чтобы все с тобой здоровались? А он смотрит на меня. Говорит, а вы что, все такие? А говорю, а ты что, в центре земли, что ли? Что все перед тобой должны, Иван Иванович? Здравствуйте. Кто ты вообще такой? Ты знаешь, если бы ты ко мне подошел и сказал, слушай, шел навстречу мне проповедник и сказал мне здравствуйте. И ты бы этому удивился. О, мне бы это обрадовало. Ты должен удивиться, когда с тобой здороваются. А если с тобой не здороваются и не благодарят, ты считаешь, что это нормально. Ты лучшего не заслужил. Ты раб, ты не имеешь права на благодарность. Ты не имеешь права претендовать на благодарность. Из истории одной бабушки. Очень хороший член церкви у нас. Она, ой, приветствуем, Василий Григорьевич, приветствуем. Наш добрый пастырь. Я говорю, вообще добрый пастырь только Христос, а я иногда злой бываю. Она, да ну, неужели? Я говорю, мы все злые бываем в каких-то моментах. И вот она со всем уважением, ну и... хочет помочь чем-то. Ну, пожилые люди хотят же помочь. С деревеньки. Ну, в деревне не каждый день купаются. Она на кухне помогает. И сестры говорят, слушай, что ж ей сказать, чтобы она ушла? Ну, старая женщина, ей уже за 75 лет. Под 80. Как ее оттуда выпроводить? Как? Это проблема. Обидится. Естественно, обидится. Вроде бы она и трудится, и наш добрый пастырь, ну, а со старыми людьми, пожилыми тоже бывают проблемы. Точнее, бывает, что не бывает. И вот она вроде бы делает, трудится, ну, мешает. Ходит тяжело, где-то что-то не то сделает, понятно. Человек пожилой. Ну, я думаю, как же им помочь? Зашел на кухню. называю ее по имени и говорю: «О, здесь наша сестра». И спрашиваю сестер: «Она полезна здесь, трудится?» Сестры: «Да». Сами думают, как бы она ушла. Ну, я говорю: «Слава Богу, в таком возрасте». И вот вы знаете, она поняла намек. Хоть и старая женщина с деревни, но очень хорошо все поняла. Все, моет руки, снимает фартук, выходит во двор молитвенного дома и говорит: «Василий Григорьевич, вы меня обидели». Но я молчу. Она говорит: «Вы меня унизили». Но я молчу. «Вы меня оскорбили». Но я молчу. «Вы меня убили». Но я молчу. «Вы меня стерли с лица земли». И знаете, вот таким эпитетом обложила меня. Ну, я думаю, вот это я. Вот это я в свои под 80. Чем больше возраст, тем оно выше. Я говорю: «А что же я вам плохое сказал?» «Слава Богу, сказал, что сестра полезная». «Нет, я поняла». «Ну, слава Богу, что вы поняли». Ну, в конечном итоге она попросила прощения и так далее. Вот кто мы с вами. Чтобы узнать, кто мы, нас просто нужно немножко зацепить. И тогда все станет на место, что есть на самом деле. Знаете, друзья, мы такие рабы, пока с нами на «вы», пока с нами здоровается, пока нас обслуживают, пока нам все дают, вот тогда мы такие хорошие рабы. Как только с нами по-другому, о, держись, брат. Вот этот раб, он даже не требовал благодарности, не ждал. Он не считал, что он достоин благодарности. Это положение раба. И еще последнее здесь, братья и сестры. В конце что этот раб говорит? «Я раб, ничего не стоящий». Как ничего не стоящий? Да ты же тяжело работал, да ты же других обслужил, да ты сам себя обслужил, да ты даже и благодарности не потребовал. И в конце ты должен в смирении сказать: «Я раб, ничего не стоящий. Сделал только то, что должен был сделать». Братья и сестры, давайте мы себя напишем вместо раб. Раба свое имя напишем. И применим эту всю историю к себе. Тогда мы будем настоящими рабами Божьими. Насколько мы способны и готовы на это? Я еще раз напомню о том, что это был ответ Христа на вопрос учеников: «Господи, умножь в нас веру». Оказывается, это первый шаг веры, когда ты понимаешь, что твой Господь, твой хозяин, когда ты признаешь Его господство над собою и видишь себя в положении раба. Это первый шаг веры. Для того, чтобы передвигать горы, нужно сначала научиться работать, служить другим, обслуживать себя, не ждать благодарности, дать себе должную оценку: «Я раб, ничего не стоящий», а потом уже думать за что-то большее. Если мы этим путем не прошли, как Бог может нам доверить больше? Вот эта иллюстрация, она очень хорошо открывает нам, что такое настоящее подчинение Господу? Что такое быть рабом Иисуса? Пусть Бог благословит нас в этом. Аминь.